मन से अति प्यारा करो, अति प्यारा करो, अति प्यारा करो।
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Аюрведа радио. Лекцию сегодня дает доктор Олег Геннадьевич Торсунов. Тема сегодняшней лекции – преодоление конфликтов в семье из цикла «Семейные отношения». После лекции вы можете задать нам вопросы по телефону 8 909 933 7709 или пишите нам на почтовый ящик ayurvedaradio@mail.ru. Также вы можете позвонить нам по скайпу. Кнопка находится на странице Аюрведа Радио. А сейчас я предоставляю слово Олегу Геннадьевичу.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, Ирина.
Здравствуйте.
Мы будем вместе с Ириной сегодня беседовать по поводу преодоления конфликтных ситуаций в семье. И начнем беседу с того, что является самым главным. Самое главное заключается в том, что невозможно преодолеть какую-то конфликтную ситуацию, не понимая, как правильно вести себя в этом случае. Потому что без знания, то есть невозможно ее преодолеть. Потому что если бы можно было преодолеть без знания, то уже она давно была бы уже преодолена. То есть мы, в принципе, не против того, чтобы ее преодолевать. Мы хотим, стараемся, но у нас не получается. Это значит, что мы чего-то не понимаем. Мы не понимаем, как себя вести, что делать. Мы не понимаем виды конфликтных ситуаций, какие они бывают, насколько они насильные, насколько большая сила у этого конфликта, который существует, насколько много силы надо приложить, чтобы преодолеть. Первое, что надо знать, это то, что только позитивная сила может что-то вообще преодолеть. Позитивная сила означает, что ты настроен не враждебно. То есть ты настроен позитивно, по-доброму, настроен по желаниям счастья окружающим людям, настроен решительно на то, чтобы все уладить, отношения на мир, на прощение, на добрые отношения и так далее. То есть, вот теперь задайте себе, дорогие радиослушатели, вопрос. Вот вы находитесь в конфликтной ситуации. Вы ко всем своим близким так настроены? Вот у вас есть силы вот так себя вести или нет? Если силы нет вот так себя вести, значит, следующий вопрос заключается в том, что надо искать эту силу. То есть, вы не можете настроиться позитивно. Значит, у вас нет такой силы внутренней. А эта сила внутренняя вырабатывается тремя способами. Первый, самый могущественный способ – это обращение к Богу, которое может выражаться в молитве или произнесении каких-то мантр, связанных с именем Бога или с Богом. Или это произнесение молитв, с которыми обращались великие личности по отношению к Богу, или произнесение своих личных, собственных каких-то высказываний, с которыми человек обращается к Богу. То есть, по-любому, есть разные способы обращения к Богу, но есть только одно правило в этой связи, которое заключается в том, что само по себе обращение к Богу не должно быть вот один раз всего. То есть его надо повторять много раз. То есть может быть по часу в день, может быть по два в день. Каков критерий? Критерий такой. Если ты обращаешься к Богу, повторяешь свою просьбу в виде молитвы или просто словесного высказывания, но негативное отношение, обида, злость, отчаяние, неверие в то, что все будет хорошо, пессимизм, то есть негативный настрой в каком-либо проявлении остается, это значит, что молитвы было недостаточно. То есть молиться надо больше. И отсюда возникает закономерный вопрос. а почему вот кому-то достаточно, а мне недостаточно. Кто-то молился полчаса, ему легче стало, а мне надо молиться там 3 часа, и мне чуть-чуть только легче становится. Ответ такой. Все виды страданий, кармы плохой, которые мы получаем в результате своей прошлой судьбы, они бывают слабыми, слабая карма, то есть не сильно выраженная, не так много надо бороться, преодолевая трудности. Средние силы карма, это значит, что надо реально бороться, чтобы преодолеть их. И то нужно помощи искать у окружающих людей, чтобы преодолеть, самому уже трудно преодолеть. Тяжелая карма, которая преодолевается уже с помощью святых людей, а также молитвы Богу. И непреодолимая карма, которая не преодолевается никакими способами, даже молитвой. Но даже непреодолимая карма может отступить, если это на то захочет сам Господь. То есть, если сам Господь захочет по какой-то причине, тогда она может отступить. Таким образом, мы не знаем, с каким видом кармы мы имеем дело. Но это не значит, что мы должны опускать руки и говорить: «Оп, у меня преодолимая карма, точно, непреодолимая карма, я не могу преодолеть». Это абсолютно неправильно. То есть, мы не можем понять, непреодолимая это карма или нет. Или преодолимое. То есть мы идем в гору, мы не видим вершины, но мы должны продолжать идти. Если мы остановимся, это значит, что мы уже проиграли. Можно спускаться вниз. А спускаться вниз означает возвращаться назад по своей судьбе. Поэтому человек не может останавливаться. Он должен идти по-любому. У нас нет другого выхода. Мы не знаем, победим на этом пути мы или нет. Мы не знаем, отношения восстановятся или нет, конфликт уладится или нет. Но мы должны идти вперед как можно сильнее. И молитва является самой главной силой, самой главной возможностью. Но не всякий человек способен молиться. Некоторые не верят в Бога, некоторые не имеют такого правила внутри себя, не воспитали себе этого. А сейчас, когда в состоянии трудностей, в состоянии стресса, человеку трудно начать что-либо новое воспитывать. Надо уже пользоваться тем, что есть. Некоторые люди просто не знают, они верят Богу, но не знают, как молиться. Это менее большая проблема, надо просто изучать это, изучить и найти молитву свою. Не все могут молиться Богу, поэтому существуют еще другие способы. Есть благоприятные настрои, то есть человек просто повторяет: «Я желаю всем счастья». Я желаю всем счастья. То есть он, или я желаю счастья какому-то человеку, он повторяет. Он повторяет очень внимательно и настраивается на то, чтобы позитивная сила вошла в него. Пытается позитивно настроиться. Человек просит прощения, повторяет: «Прости меня, пожалуйста», там какого-то человека, или сам прощает его. В обращении к Богу, в поклонении Богу есть такие ведические способы, очень удивительные, когда человек оказывает свое почтение Богу, он представляет себе Бога. В ведах есть описание, как разные воплощения Бога выглядят, и человек какое-то за воплощение представляет, и он мысленно вращает по часовой стрелке вокруг изображения Бога, допустим, фитилек с огнем, лампадку с огнем, что-то связанное с огнем, такой факел огненный. И этот огонь олицетворяет его чувство, его любовь к Богу. То есть, когда огненная энергия присутствует, ее можно трансформировать своей мыслью в любовь. И когда человек таким образом поступает, он усиливает свой настрой по отношению к Богу, несет ему любовь. Потому что если мы Богу несем любовь, то эта любовь возвращается назад. Дело в том, что когда у нас конфликтная ситуация, это значит, что есть какая-то непреодолимая карма. Это означает, что люди не могут нашу любовь воспринять. То есть мы посылаем им свою любовь, а они не чувствуют этого. Это значит, между нами какая-то стена возникла, какая-то пропасть в результате судьбы. Но и мы, посылая любовь людям, отчаиваемся и чувствуем, что это не работает в таких ситуациях. Но когда мы посылаем любовь Богу, то в этом случае возвращается любовь назад. А как раз человек и испытывает страдания. Это связано с тем, что ему не достает любви. То есть в это время ему не хватает, подпитка любви не идет от окружающих людей. Поэтому он так сильно мучается и не верит, что все будет хорошо. Он разочарован, потому что силы не поступают от тех, кто рядом. Те, кто рядом, не могут давать силы в это время. И человек должен посылать любовь Богу, потому что назад придут силы от него. То есть от него придет назад любовь в это время. И это будет правильно, потому что человек, получив любовь, хоть откуда, хоть от Бога, хоть от еще нам будем говорить о других источниках, в этот момент у него появляется вера, что все будет хорошо, потому что даже капелька счастья, она как капелька влаги для дерева, ну, дерево остается жить. То есть так и вера, она капелька счастья, идущая от Бога, дает веру, что я справлюсь с этой ситуацией трудной. Поэтому надо все способы использовать, зрительное восприятие, цветок можно мысленно Богу отдавать, все источники любви, это цветок, может быть, какой-то плод красивый, олицетворяет любовь, огонь, как мы уже говорили, и так далее. Все, что связано с любовью, надо мысленно представлять Бога, или думать о нем, или произносить его имя. Если в вашей традиции духовной нет образа Бога, то надо произносить его имя, и через него настраиваться. И так далее. То есть много разных способов, все они означают одно и то же. Человек получает возможность, быстрый доступ к источнику любви. И он таким образом, настраиваясь на Бога, он получает ту живительную силу, которая дает возможность ему преодолеть стресс, преодолеть конфликтную ситуацию. А второй способ – это молитвы святым. Это удивительный способ, потому что хоть Бог и всемогущий, но иногда так бывает, что человек далеко до Бога, то есть он не так способен его чувствовать, воспринимать. А со святыми людьми бывает так, что у него есть какие-то отношения. Ну, допустим, вот здесь в Москве есть святая Матрона, допустим, у нее тут, она в одном из храмов, она ее мощи, и она реально присутствует. То есть это чувствуется. Люди большой толпой стоят. У кого-то близкому помогло, у кого-то знакомому с какими-то трудностями справились. И люди идут. Они идут к святой, потому что она близко. Она, через нее можно от Бога помощь получить. Это та же божественная энергия, но она приходит от той личности, которая постоянно связана с Богом. Это очень важно, потому что это реально тоже может сработать, пойти и встать в очередь, отстоять и обратиться за помощью к святому человеку. А такие святыни есть во всех традициях духовных, и во всех городах, во всех селах есть какое-то место, где есть что-то святое. И человек должен идти туда в момент конфликта и пытаться просить помощи. Почему? Потому что это дает позитивные силы. Это возможность противостоять проблеме. То есть мы должны чистыми идти в общение с теми людьми, которые нас окружают, которые находятся в конфликте. Чистыми означает в позитивном настрое. Если человек настроен не позитивно, у него какой-то осадок остался, гнев, обида, напряжение, недовольство какое-то и так далее, это значит, что он никогда не сможет справиться с конфликтом. Это значит, что он конфликт разжигает. Он льет масло не в тот огонь. Не в огонь счастья, а в огонь страданий. Третий способ преодоления трудностей – это идти к друзьям, которые тебя любят. То есть надо идти к тем людям, которые реально позитивно настроены и любят тебя. Не негативно настроены и любят тебя, а позитивно настроены и любят. Потому что если они негативно настроены, начнут ругать тех, кто вызывает у тебя проблемы. И они таким образом отравят еще больше твои отношения с ними. И таким образом тебе, может, и полегче станет, потому что тебе любовь пошлют какую-то, какую-то типа любовь такую, отравленную негативизмом. Но отношения от этого не улучшатся, и ты потом разочаруешься в них еще больше. То есть так иногда, кстати, семьи разваливаются, что рядом с человеком оказывается человек, который его любит очень сильно, хочет ему помочь, но у него есть явно негативное отношение к тому, кто вызывает конфликт. В результате, несомненно, это является огромной дозой яда, которая рушит полностью отношения. Потому что человек, получивший живительную влагу любви от человека, который ненавидит, настроен негативно, то в этом случае, несомненно, наступит еще противоречие, еще больше углубятся. Вы согласны, Ирина?
То есть надо идти к другу, который хорошо относится
к обоим, да.
К супругу или к супруге, да?
Да, да, ко всем, к обоим. Ну, там не обязательно конфликт, также может быть супруг, супруга, может родители участвовать, дети. Угу. Там, то есть конфликтные ситуации, они могут быть разноплановыми. Вот, очень важно, это важный такой момент, потому что люди хотят куда-то идти. Всегда это, то есть это еще один важный момент, потому что человек, который не может настроиться молиться, человек, который не может к святым сходить, у него то ли какие-то оправдания есть, веры не хватает, он думает, что у него времени нет на это. На самом деле было бы желание. Когда мы кого-то любим, мы находим время, мы ночью к нему бежим. А когда мы не верим во что-то, но это нам надо, мы находим причину, говорим, времени нет, возможности нет, я там ничего не знаю, как туда идти, что делать. Вот. Мы не можем пойти по той причине, что у нас не хватает веры и любви внутри себя. Поэтому мы не можем куда-то пойти. Но куда-то мы можем пойти. То есть у нас есть друзья, есть психологи, астрологи, есть много людей, куда мы можем пойти. Но прежде чем пойти к этим людям, мы должны пытаться понять, какой у них настрой. Потому что часто, если человек, допустим, находится в конфликте, он, если, допустим, представит себе человека, которому хочет идти, ему надо спросить себя, он ко мне хорошо относится, этот человек, или нет? Ему, если, допустим, будет ответ, хорошо к тебе относится, чувствуешь, можешь идти, он тебе ничего плохого не скажет, то надо потом дальше спросить, а он к тому человеку хорошо относится или нет? Ему скажут, ну как он может к нему хорошо относиться, если он такой плохой? Значит, не надо идти. Потому что кто бы это ни был, психолог, астролог, неважно, даже старший какой-то человек, возвышенная личность, если он плохо настроен по отношению к этому человеку, с которым конфликт, особенно чем старше он будет, тем хуже еще будет даже. Допустим, очень возвышенная личность. Угу. Ну, конечно, самой возвышенной личности плохо не бывает настроен. Но, допустим, очень возвышенная личность, и он нахуй настроен плохо по какой-то причине. Допустим, тот человек что-то нехорошее сделал. И он настроен плохо. И ты, это твой родственник, ты идешь к старшему. Он к тебе очень хорошо настроен. И ты ему говоришь, вот это мой близкий человек, но как-то вот с ним тяжело жить. Что мне делать? Угу. И старший может сказать, ну а зачем вот ты так быстро-то с ним сошелся? Или сошлась? Зачем вот так быстро-то? Вроде бы он не сказал, разводись там. Или еще что-то. Он просто сказал, ну что-то как-то поторопился. Все.
Да.
Отношения уничтожены полностью. Потому что человек безгранично верит этому старшему. А тот тоже ничего плохого не хотел. Просто он хотел помочь. Он как бы это сказал из любви и сострадания. Но так как он находится в двойственности в это время, он не может понять, занять позицию обоих одновременно. В результате что происходит? Рушится семья. Это реально. То есть в конфликте, когда конфликт есть, это потенциально опасная ситуация, в которой может все развалиться. Поэтому есть люди, которые могут помочь или могут, наоборот, все уничтожить. И человек, который находится в конфликте, он должен заречься, то есть он должен точно знать, куда ему нельзя идти, точно знать. Это очень опасно. С кем нельзя общаться, он точно должен знать. Он должен, не должен общаться с безнравственными людьми, у которых нет нравственных принципов. Например, это уже совсем как бы такое, но это это наша жизнь. Это пример такой ужасный, но это наша жизнь. Допустим, человек идет, говорит, у меня с женой не складываются отношения. У меня такое было в Краснодаре, такой случай. И психолог, такой известный психолог, говорит, ну просто, понимаешь, вам надоело в близких, в интимных отношениях друг с другом, так ты заведи себе любовницу, тогда успокоишься, отдохнешь, и тебе легче станет. Ты придешь уже к жене такой отдохнувший, хороший, у вас опять все возобновится, хорошо будет. Не понимает этот человек, что хоть негативные отношения, хоть позитивные, любовь там все равно есть. Потому что любовь бывает двух полюсов, плюс и минус. Иногда она выступает как позитивная такая сила, иногда как негативная. Но когда человек идет и ищет любовника себе, и пусть даже не находит, но строит всем глазки там и как-то
в мыслях уже изменяет,
любовь-то рушится, предательство наступает. В результате и хочется там что-то исправить, может быть, а уже не можешь. Или уже желание пропадает. И ты начинаешь обвинять того человека, который, еще больше обвинять того, кто виноват перед тобой, потому что ты попался на удочку сам, и тебе же надо как-то жить. И ты вот начинаешь его клеймить, что ты сломался, а он виноват в этом и так далее. И дальше пропастью все увеличивается. То есть это совсем, то есть такие люди, которые просто говорят, измени, иди расслабься, развлечение себе какое-то найди. Это совсем не то. Имеется в виду развлечение с противоположным полом. Это не то, что спасает ситуацию, потому что такой поступок, он уничтожает сами отношения. То есть, да, может быть, все лучше, хорошо будет, потом вы будете улыбаться друг другу, но причина улыбки будет уничтожена. То есть, улыбку же можно просто губами делать, не обязательно сердцем. Лучше сердцем скорбить рядом с близким человеком, чем улыбаться холодом. То есть сердцем скорбить означает, любовь есть, просто там яд туда попал. По карме иногда, когда сердца близко находятся, карма выходит, она ведь вся отражается на отношениях. Иногда яд попадает в отношения, иногда попадает нектар, нехорошо становится. Но когда человек изменяет отношениям, он уничтожает их полностью. Ну, вот, то есть это примитивный самый способ уничтожения отношений. Когда ты поверил, этот мужчина не поверил. Он думает, да зачем я, что, с ума сошел, зачем я буду так делать? Не поверил. Он пришел на мою лекцию как раз, и он услышал подтверждение, подошел, сказал, еще раз свой вопрос задал, я удивился, сказал ему вот такой ответ. И он говорит, я так и знал. Я не хотел идти делать это. Да. Он чувствовал сердцем, что это неправильно. Хотя, как бы, по логике тот все объяснил правильно. То есть, по логике вещей вроде бы должно было все хорошо быть, но Бог спас его. Это вариант еще нормальный.
Бывает хуже?
Да, бывает хуже. Хуже бывает, когда ты приходишь к человеку, который действительно достоин знания, и он знания проповедует, преподает. И, допустим, к астрологу. Ты пришел, допустим, ты живешь с мужем, допустим, 2-3 года, у вас семья, вы любите друг друга, но у вас есть какие-то трудности в отношениях, это естественно, какая-то несовместимость. И он смотрит на карту, видит твое состояние, ты изнеможен, тебе тяжело, ты не знаешь, что делать. Может быть, ты уже собрался уходить от близкого человека. Он смотрит на карту и говорит, так у вас же несовместимость. Вам не надо быть вместе. Вам надо уйти от своего близкого человека и найти себе другого.
Чтобы была совместимость.
Чтобы была совместимость, да. Ну и сейчас астрологи, допустим, какие-то меня слушают и скажут, так это правильно. Зачем мучиться-то людям? Надо же делать все вот так. Ну, просто полегче жизненный способ найти. Но проблема заключается в том, что когда человек уходит от кого-то, он вместе с собой забирает определенный груз судьбы. То есть бросать означает брать на себя груз определенный. И этот груз судьбы, он, так как ты жил-то с человеком не зря же, да, несовместимость была не зря, потому что нужно было какую-то карму отработать. А ты еще пошел и еще взял большую карму. Да как ты можешь, вот как ты можешь обмануть судьбу, пусть и даже некоторые астрологи, кстати, изучают, чтобы судьбу обмануть. Они думают, я вот сейчас вот, или Богу молятся, думают, я сейчас брошу человека, потом помолюсь Богу хорошо, меня простит Господь, и потом я себе найду получше. Вот так вот думают. Или, допустим, думают, я сейчас брошу, и я же хороший человек, поэтому мне Бог даст лучше кого-то.
Ну, я знаю случай, у меня знакомый развелся, через несколько лет женился, но копия первой жена у него вторая.
А может быть и наоборот. Вот, например, смотрите, я знаю таких много случаев, когда человек разводится, и он думает, вот этот недостаток, вот этот у моего там близкого человека был. И он находит себе человека прямо противоположного. Этих недостатков нет. Но также нет и тех преимуществ, которые были у того человека. Все наоборот. Вот как от зеркала того. И сначала думает, о, я себе нашел, все классно. А потом получается противоположность. И получившись, когда человек начинает сначала сомневаться, что такое, зачем я себе вот такого нашел. Потом думает, опять не получилось, опять надо бросать. Угу. Вот. Ну, не дай бог, он опять бросает. Это значит, что он не получит ни то, ни сё уже, всё. То есть, или вообще ничего не получит, или ему надо долго ждать, то есть аскез совершать, чтобы отработать.
У нас идеалов мало.
Нет, дело как в том, что в отношениях всегда участвует Господь. Мы не можем найти себе человека. Это стопроцентный факт. Мы не можем найти себе человека с помощью знания. Это просто милость. То есть человек может найтись, который тебе нужен, только потому, что так хочет Господь. И все. Нет других вариантов никаких. Если Господь не хочет, мы вот хоть у нас тысяча возможностей знания. Потому что симпатия – это энергия сверхдуши. Это не энергия человека какого-то, это энергия сверхдуши. Два человека проходят мимо друг друга, они полностью совместимы, но если симпатии нет, они не заметят друг друга. Симпатия означает, приглянулись, увидели, означает, что это возникает в результате только одного момента, что Господь хочет, чтобы эти отношения были. Всегда только так бывает, нет, не бывает другого варианта. И бывает симпатия к тому человеку, который тебе нужен по судьбе. А по судьбе не означает только счастье. По судьбе означает также страдание. Поэтому всегда, когда мы кого-то бросаем, мы идем с грузом. И этот груз нам потом в следующих отношениях придется перелопачивать. Поэтому бросать – это совсем, совсем нехорошая затея. Тогда астрологи меня спрашивают, просто, а что ж теперь мучиться всю жизнь? Опять ответ очень простой. Если человек настроен на верность, на честность, а отношения действительно безысходные, то они сами развалятся. То есть они, это произойдет само собой. Здесь никого бросать не надо. Бывает так, что люди просто сами, так вот, знаете, как остывают, раз, и даже не заметили, как разошлись. Все нормально, разошлись спокойно, как говорят, расплылись, как в море корабли. Это никто никого не бросил, просто не могут вместе жить и все. Расплылись и не заметили. Но если кто-то бросает, рвет, рубит, другой страдает, это значит, что это уже не расплылись, как море. Это называется отрубить кусок мяса от себя. То есть второй человек будет куском мяса этим, который будет там плакать, рыдать и так далее. То есть это уже не то. Это совсем другой способ, который приводит к другому совсем результату. Поэтому если вы страдаете в отношениях, если есть конфликт, это значит, что надо его решать. Однозначно, нет другого пути, нет другого способа решить ситуацию. И если вы приходите к астрологу, и он начинает разговор, говорит, ну и как вы решили решать эту ситуацию, расходиться или сходиться? Если он даже такой вопрос задал, то надо просто разворачиваться и уходить. Ну, с тем, он вопрос задал с тем, как бы, с той идеей, что это есть такой выбор вообще. То есть все астрологи, психологи, наставники должны знать одну вещь. Дхарма стоит выше астрологии, выше психологии. Дхарма означает правильное поведение, религиозность. То есть долг человека перед своей судьбой, перед Богом. Поэтому, если человек, допустим, уже женился, то он должен знать, в чем заключается его долг. Его долг заключается в том, чтобы стоять дальше, держаться за свои отношения, пытаться их
улучшить,
да. То есть он должен сражаться изо всех сил за них, какие они бы тяжелые не были. Вот в этом заключается дхарма, его долг. Но когда, допустим, человек сражается, И он встречает мудреца на своем пути, который сострадание, очень глубокого сострадания к нему говорит: что ты мучаешься, зачем? Все же очень просто. Вот с этим не получается, с тем. Мы все как пылинки в океане. Сегодня с этим, завтра с тем. Все очень одинаково в этом мире. То с этим, то с тем. Не имеет слишком большого значения, с кем ты вообще находишься. Это на что похоже?
Безразличие.
Да, имперсонализм. То есть нет любви в этих словах, нет заботы, нет ласки, нет чувств, нет понимания вещей. Это значит, что этот психолог, он не понимает вообще, о чем идет речь. Он не понимает, что такое отношения глубокие, что в них присутствует любовь с позитивным или негативным оттенком, что страдания и счастье в данном случае нужны человеку. Конечно, можно от всего отказаться и предаться Богу. Если ты любишь Бога, те отношения остальные как пылинки в океане. Это факт. Но если у тебя нет любви к Богу и все остальное как пылинки в океане, значит, твое сердце остыло, но стало холодным, и тебе хоть кого-то надо полюбить. Пускай это будет привязанность к человеку, а не к Богу, но тебе без этого невозможно жить. Потому что без любви человек не может жить, он не будет счастлив. Если он не может Бога полюбить, хоть кого-то полюби. Попытайся хоть как-то выполнять свою обязанность перед людьми хотя бы. Потом Бог поможет. Когда будут проблемы в отношениях, все равно Богу придется молиться. Поэтому это очень важно понять, что особенно в наше время проблема заключается не в самих отношениях часто. Проблема заключается в том, что люди не знают, к кому пойти, чтобы решить эту проблему. Они не понимают, куда их куда-то несет. Они идут к тем людям, которые им дают неправильные советы, которые разваливают отношения. Ну, допустим, вы скажете, что я слишком как бы предвзят в этом вопросе. Вчера, буквально на той лекции, на прошлой лекции, нет, на консультации на прошлой, в четверг, мне позвонила девушка, которая сказала о том, что ее муж каким-то причинам, у них есть трудности в отношениях с мужем. Она пришла к астрологу, и тот ей сказал: да тебе надо развестись с этим человеком и найти себе другого. И это был ведический астролог. Так что я не придумал ничего. То есть, это действительно проблема существует. И эту проблему мы должны решать знанием. То есть, вот эта лекция, которую я сейчас читаю, она как раз обращена к таким людям, которые сейчас в конфликте находятся. И самая большая опасность заключается не в том, что они в конфликте находятся, а в том, что они могут найти себе человека, поддержку, потому что всегда конфликт своими силами не решишь, но нужна поддержка какая-то. И они находят себе поддержку, то есть человека, который что делает? Любит тебя и ненавидит кого? Того, с кем у тебя плохие отношения. Все. Это значит, что на отношениях поставлен крест. Теперь у меня вопрос. Как вы думаете, Ирина, кто больше ответит? Тот, кто в стрессе находится, в конфликте, и взял прибежище у какого-то человека, который негативно настроен по отношению к ее близкому человеку и его близкому человеку? Или тот человек, который негативно настроен, вот этот вот психолог, там астролог, там наставник, кто больше ответит, сам человек в беде или тот, кто ему дал неправильный совет? Как вы считаете?
Я думаю, что учитель, тот, кто дал неправильный совет.
Это
потому
факт.
Что он же не страдает, у него голова ясная, он должен соображать.
Факт. Да, это факт.
А человек в стрессе, от него многого не ждешь.
Да. Вот действительно, как дубиной по голове он получит в жизни. Это реально. Потому что Господь очень гневается на такие поступки, очень гневается. То есть, если человек занял полярную позицию в конфликте, он не любит обоих и не пытается двоим помочь, а занимает какую-то позицию с одной стороны и на второго нападает, то все, этот человек действительно будет страдать в своей жизни потом, потому что он попадает под гнев Бога по полной программе. Даже пословица есть такая древнерусская: никогда не стой между мужем и женой.
Попадет от обоих, да?
Да даже не от обоих, попадет от Бога. Потому что нельзя разрушать то, что священно. Отношения между родителями и детьми, отношения между мужем и женой – это священные отношения. Никто не имеет права их разрушать. Никто не может советовать отказаться от сына, от дочери, отказаться от жены, от мужа. Можно посоветовать жить отдельно, это факт. Можно посоветовать не встречаться какое-то время, это нормальный совет, хороший. Вот, но бросить человека советовать нельзя. И даже если психолог и астролог не советует бросить, но намекает, он все равно делает одно и то же. Потому что человек ищет этого намека, он ждет его, и он его увидит, он его поймет. То есть намек всегда это имеет силу. Такого же совета. То есть разницы никакой нет. Это удивительная большая проблема в наше время. И, к сожалению, сами астрологи часто и не понимают, почему их семьи потом разваливаются, как карточные домики.
То есть его настигает такая же карта?
Конечно, да, конечно. И часто бывает так, что его бросают точно так же, как он посоветовал. Просто бросает близкий человек, потому что кто-то ему на что-то наговорил. Знаете, вот так вот. Когда конфликт назревает, близкому человеку нашепчет, он раз и ушел. И все. Угу. Потом хоть весь об головой, об стену, хоть что делать. Вот, поэтому очень важно понять, что первое, что ты должен сделать, это обратиться с молитвой к Богу. Причем с молитвой о победе. Победа в данном случае означает, что нужен мир. Потому что даже если ты считаешь, что вы не можете быть вместе однозначно, то у тебя созрело точное решение, что вы не можете быть вместе. 100% факт. Все равно решать, будете вы вместе или нет, это решает Господь. То есть надо молиться по отношению к Богу, не желая ни отношений, ни разрыва их, а просто молиться Богу о помощи, чтобы ситуация решилась. И допустим, если действительно так, люди не могут быть вместе, как решается ситуация? Господь дает знание обоим о том, что им надо мирно, спокойно просто как-то решить все. Может быть, пытаться жить вместе, еще попытаться спокойно, как-то мирно. Все уляжется в сердце, все трясется, и они увидят, что не созданы они друг для друга. Такое тоже может быть. И они спокойно, просто все поняв, как друзья разойдутся. Сами просто решив однозначно, а сердце у обоих будет хорошо, тепло, светло, легко у обоих. Проблем никаких не будет. Но это всего лишь 10% из 100. 90% заключается в том, что отношения будут теплыми и хорошими, когда пройдет гора. Ты пройдешь гору вот эту вот, которую Господь перед тобой поставил, гору трудностей. Поэтому 90% на то, что отношения воскреснут вновь, и они станут еще глубже, теплее и лучше. Это 100% факт, что 90%. Потому что ведь вы встретились, вы же любили друг друга раньше. Вас же что-то тянуло друг к другу, значит, все осталось. Просто вы забыли об этом. Ты теперь думаешь, что это была ошибка. Но любовь-то была, и она есть. То если, допустим, близкий человек к тебе тянется, тем более он хочет быть с тобой рядом, или ты к нему тянешься, ничего не получается. Значит, какое-то препятствие у второго человека стоит. Была любовь, одного оторвало, допустим. Холод у него в сердце появился, сердце закрылось. Ничего страшного. Надо молиться Богу изо всех сил. И понять такую вещь, что это время для испытаний. То есть пришло время для испытаний. Мы иногда думаем, не хочу испытаний, хочу счастья. Но в эти мысли нам ничего не изменит в жизни. Допустим, человек с раковой опухолью приходит на лечение. Ты ему говоришь, твое время испытаний пришло, бороться надо. Он говорит, а я хочу на курорт съездить. А потом посмотрим, будем бороться или может все пройдет само. Не пройдет. Помрешь, надо бороться. Надо сейчас восстать. Надо бороться. Не надо, это не время для отдыха. Не время для того, чтобы расходиться. Это время для того, чтобы сражаться. Всегда конфликт пришел, вот твоя семья, вот твои отношения. Это время для сражаться, для того, чтобы победить свою судьбу. И человек должен это делать однозначно. В этом нет никаких сомнений.
Но если не ты хочешь бросить человека, а тебя как бы бросают, и ты ничего не можешь при этом сделать, как себя вести вот в этой ситуации?
Да, это часто так бывает. Ведь не только люди состоят из тех, кто бросает, и также из тех, кого бросают. В этой ситуации надо принять эту униженную позицию. То есть человек должен просто понять, что он должен восстать против своего бунта. Он должен принимать любые условия человека, который его бросает. Он должен молиться Богу, чтобы простить его все поступки его. То есть в это время, когда человек бросает, допустим, сильная связь, да? Вот как бросить? Вот как реально бросить, если сильная-сильная связь между людьми? Самый простой способ, как надо бросить? Сам, вот как вы считаете, самый простой способ, как это сделать? Легче всего.
Но если он разлюбил, например, ушел в другой.
Ну, допустим, вот человек один, допустим, сильно любит, а второй человек, допустим, хочет бросить. Самый простой способ, как это можно сделать? Как вы считаете?
Я об этом не думала.
Самый простой способ — это рубить его, вот, не давать опомниться даже. Просто жестоко рубить. Понимаете? Кажется, что это самый простой способ. Ну, так люди думают. Я просто много примеров видел, так обычно делают. Просто так попробовал бросить, не получается. Он раскаивается, там, близкий человек, он страдает, он прощения просит и так далее. Не получилось бросить. Что дальше делать? Опять рубить.
Бить по больному?
Ну, что-то делать, или бить по больному, или унижать человека, или изменять ему. Ну, что-то надо делать, чтобы бросить-то. Как вот бросишь? Надо, чтобы он разозлился, понимаете? То есть, если человек бросает, его единственный способ бросить — это сделать так, чтобы тот впал из страдания в ненависть. Понимаете? То есть, он должен рубить, злиться, издеваться над этим человеком. И знаете, если честно, так в основном и бывает. Вот как вот люди не выдерживают возможность, им хочется бросить, но не знают, что делать. Ведь мало кто говорит: ну хорошо, бросай меня, если хочешь. Да это и неправильно так говорить. Какой смысл-то? Зачем поддаваться на провокацию на это? Надо дать человеку шанс. Надо его пытаться любить. Надо желать ему счастья. Надо заботиться о нем. Надо прощать ему. Надо делать все, чтобы он опомнился. Но часто первый этап — это какой? Человек не хочет опомниться. Он хочет рубить. То есть он рубит. И потом, когда у него рубильная сила закончилась, вот это он уже не знает, что делать. У него потом наступает такое чувство страха перед тем человеком, который он хочет бросить. Не уходит тот, не хочет расставаться с ним. И так ты изменил там, и то, и все, а вот он не хочет от тебя отвязываться. Он с тобой всегда, остается с тобой. Дальше что возникает? Страх перед этим человеком. Ощущение, что он какой-то идол в моей жизни. Он вот никак не может из моей жизни уйти.
Как камень на шее.
Как камень на шее, да. Человек начинает бояться. И живя какое-то время в страхе, потом постепенно успокаиваясь, карма плохая проходит, и он начинает думать, а может быть попытаться как-то восстановить отношения. Тот, который в страхе жил. Но у него уже не позволяет совесть. Ну, как бы силы нет, понимаете? И в это время опять надо попытаться к нему с любовью. Опять надо попытаться что-то сделать для того, чтобы отношения восстановились. И часто бывает так, что он отмекает как-то, условия начинает ставить, много условий, и ты соглашаешься на все условия. И потом вместе они сходятся. Один начинает, тот, который бросил, начинает диктовать свои права, там, господствовать, а второй с любовью служит ему. А потом что происходит? Тот человек, который бросил, он начинает потихоньку чувствовать, что его, как бы, вот эта вот возможность дальше жить таким образом тает на глазах. И в это время надо от него немножко отстраниться чуть-чуть и дать им возможность покаяться. То есть у него начнется вот это вот, ну, реальное ощущение, что он не прав. То есть он начнет страдать от этого ощущения, очень сильно каяться и так далее. И потом отношения будут очень теплыми. Когда раскаяние пройдет, когда очищение произойдет, отношения будут теплыми. Иногда человек делает все для того, чтобы карма не преодолела. Человек делает все, чтобы прийти назад. Вот тот человек, которого бросили, он делает все, он старается, он изо всех сил пытается вернуться. Иногда он подскальзывается, то есть он не может один, ему там находит себе какого-то человека, потом чувствует, что все равно надо с тем быть, расходится с этим человеком, опять идет туда, кто его бросил, к этому человеку. И ничего не получается. Тот твердо стоит на своем: я хочу жить без тебя, я хочу тебя бросить. Твердо очень, непреклонно. Молится Богу, призывает всех святых. Все равно твердая позиция очень. В какой-то момент человека, который стремится прийти, у нее наступает на сердце такая легкость, такое ощущение счастья, что все на самом деле хорошо у меня, что все нормально, проблем теперь никаких нет. Вот какой-то миг, вот раз, и сердце очищается, оно становится легким, как пушинка. И это означает, что карма кончилась плохая. Что этот человек не вернется, ну и нет проблем. Тут появится обязательно кто-то хороший другой. Это стопроцентный факт. Стопроцентный факт. Поэтому человек по-любому должен сражаться за свою судьбу. В какой-то момент, даже если близкий человек не хочет вернуться, ты все равно победишь. Победа может быть разной. Всегда победа означает счастье. Если счастье приходит к человеку, значит он победил. Вот и все. А как он побеждает, это уже Господь решает. Или возвращается человек назад, или не возвращается. Но всегда, когда человек борется за свою судьбу, он побеждает. Иногда карма настолько сильна, что она человека заставляет уйти из семьи. Заставляет его бросить всех. Это карма тоже делает. И он уходит. Но если он не поддается на провокацию, у него внутренний голос какой-то сидит, я не прав все равно, вот я бросил, но я не прав, он так считает, он все равно, у него трезвость какая-то где-то далеко-далеко остается. Когда карма плохая проходит, он находит нужных людей, судьба ему находит, потому что когда человек хочет где-то в подсознании встретиться с нужным человеком, он встречается, и этот человек ему говорит, а ты же не прав, что ты бросил. Вот те астрологи, которые тебя так разочаровали в отношениях, они тоже не правы. Потому что когда астролог ищет только плохое в карте и на этом акцентирует внимание, это же не трезвый астролог. То есть он акцентирует только на самом плохом, говорит, вот это все, это фатально. Все, вот это вот не фатально, все остальное, вот то, что совместимо, это так себе, а вот это фатально, это не преодолеть. Это значит, этот астролог, он не в себе. Он идет на поводу, знаете, иногда так бывает, что ты приходишь, И астролог хочет тебе понравиться. Ты такой очень интеллигентный, порядочный человек. И астролог хочет тебе понравиться. И он начинает тебе говорить такие слова.
Плохие вещи, да?
Ну, такие о том человеке. Он хочет тебе подыграть. Вот он знает, чувствуется же настрой человека, чего он хочет. И вот такие, это фатально. Вот это все вот не фатально. Вот, в результате... Но если человек настроен правильно в жизни... У него что-то подсказывает, что-то не то происходит в моей жизни. И это настрой его приводит к тем людям, которым потом правду все говорят. Они говорят, а что ты сделал-то, зачем вот это все, зачем ты так поступил? Ну не могли вместе жить, но разошлись на время, пожили раздельно, посмотрели там, подумали друг о друге, там, пожелали друг другу счастья. Зачем обязательно рвать отношения, рушить семью, развод там и все прочее? Зачем? Поживите просто спокойно и подумайте, как дальше жить. Такой хороший человек, если попадется, и ты ему поверишь, то совсем все по-другому будет потом. Другие отношения, другой способ отношений, существования и все прочее. Ненависти в сердце уже не будет и так далее. Поэтому, если человек в глубине души, который бросает или рушит отношения, рвет отношения, он за любовь, за отношения, за чистоту в них, не за то, чтобы рубить, уничтожать, там, бросать, злиться, а вот за то, чтобы прощать, разбираться во всем, по-доброму относиться друг к другу и так далее. То есть он за то, чтобы все расцветало, а не за то, чтобы все затухало. Если человек настроен правильно, то он находит себе в конце концов тех людей, которые ему скажут правду. И это будет для него очень полезным шагом в его жизни. Потому что, если, не дай Бог, он не найдет таких людей, и разорвав отношения, уйдя из семьи, он будет встречать только тех, которые будут говорить ему, ну и правильно, молодец, живи дальше. И раскаяние, если не произойдет, значит, бумеранг прилетит обязательно. И человек не сможет его избежать. Потому что, в чем он может избежать в том случае, если он раскается. Раскаяться означает, даже, допустим, человек думает, я помолюсь Богу, и все пройдет, бумеранга не будет. Но пройдет означает, что ты понял. А понял означает раскаялся. Поэтому без раскаяния все равно человек не будет счастлив. По-любому, даже хоть он Богу молится, хоть не молится. Если он бросил кого-то и не раскаялся, значит он счастлив не будет. Потому что Бог же находится в сердцах обоих. И человек, которого бросили, он никогда... Он может простить, но он никогда не согласится с тем, что это было справедливо. Что этот поступок был справедлив. Если он не согласен с этим, значит бумеранг остается. Даже если этот человек не хочет, чтобы он был этот бумеранг, все равно он остается. Таков закон кармы. Поэтому раскаяние – это необходимая часть жизни тех людей, которые совершили непоправимую ошибку. Ошибки, на самом деле, непоправимую ошибку совершить трудно в семейных отношениях. Ведь привязанность-то сильна, ну разрубил ты отношения. Это не значит, что их полностью разрубил. Там хоть маленький росточек остался, маленькая часть осталась, деревца, она расти начинает опять заново. И можно опять все восстановить. Но если человек рубит до последнего, вот тогда он разрубил все. То есть, когда тот уже ничего не может сделать, второй. Если второй еще тянется, значит есть росток. Когда второй уже ничего не может сделать, значит все разрублено уже. Вот тогда тебе надо раскаиваться. Это единственный способ дальше жить. Нет другого способа на самом деле. Потому что, когда Господь помогает тебе, у тебя раскаяние само в сердце приходит к тебе. И ты понимаешь, что вот нельзя так было делать. Это нехороший поступок. Ты очень каешься и потом очищаешься от всего. И только тогда, возможно, уже хорошие отношения какие-то развивать через какое-то время. Часто бывает так, что человек не успевает раскаяться и находит себе кого-то другого. Вот этот другой и даст бумеранг, он принесет бумеранг. Поэтому, почему мы разбираем все это? Для того, чтобы люди поняли, что конфликт, когда есть, здесь легких путей нет. Здесь нет путей назад, или в омут, или в там, голову в песок. То есть, это единственный способ, это сражаться за отношения. Это единственный способ. Легких путей здесь нет. А иначе, если все так просто было, так зачем тогда жить? Если все так просто, вроде бы, счастье рядом, на поверхности лежит. Бросай всех, разводись.
Но вы все-таки даете надежду людям. Хоть и через трудности, но все-таки будет.
Это не я надежду даю. Надежда – это одно из имен женского воплощения Бога. Надежда – это то, что существует реально в этом мире. Ее можно давать, можно не давать, она просто и реально присутствует в этой жизни. Поэтому человек должен верить и надеяться. То есть в этом заключается основная сила, которая восстанавливает отношения. Можно много техник там психологических посоветовать, конечно, это факт. Но моя цель данной лекции заключается в другом. Я хочу людям донести то, что все, что происходит с вами, это является абсолютной закономерностью, это не случайность. И эта закономерность, она указывает только на одну вещь. Человек должен победить в себе негативизм, злобу, ненависть, обиду, разочарование в людях, желание им отомстить, желание поступить жестоко с ними. Все это он должен преодолеть в своем сердце, когда наступает тяжелая ситуация кармы. И в этом заключается важное послание. Это то, что реально помогает в жизни. Мы не можем сказать, отношения восстановятся или нет. Никто не знает. Но когда конфликт наступает, это время бороться с теми врагами, которые я сейчас перечислил. Когда ты уже относишься хорошо к человеку, с которым конфликт, когда ты силой своей любви к высшим, к истине, сжигаешь свое плохое отношение, несмотря на то, что с той стороны постоянно подпитывается все, продолжается так же, как было. Потому что карма-то, тяжелая карма в чем заключается? В том, что ты настроен уже хорошо, ты уже все, уже раскаялся, изменился, все сделал как надо. Но с той стороны ничего не понято, все остается так же, как было. Это значит очень тяжелая карма. Человек реально не способен услышать тебя, увидеть тебя. Гармонии нет, связи нет. Он не чувствует от тебя, что идет то, что ты уже как бы поменялся. Даже в этом случае ты все равно сражаешься. И если ты действительно почувствовал, что несмотря на негативизм, ты способен прощать постоянно, это значит точно, 100% у тебя есть связь с Богом. Потому что своими силами это невозможно. Своими силами человек не может с негативным бороться позитивным. Откуда силу-то брать? Невозможно гореть, когда тебя тушат, если тебя не подпитывает другой огонь. Поэтому человек, который способен позитивно относиться к ситуации, даже если она ужасная, то есть тебя просто не хотят простить, просто не хотят понять, то это значит, что Бог помогает тебе. Это 100% факт. Бог помогает, означает, что ты молишься Ему, что ты пытаешься быть с Ним вместе, не против, а только за и за и за, то есть стараешься в этом направлении. Я хотел бы еще одну вещь сказать, очень важную сегодня, по поводу преодоления стрессов. Это то, что многие люди думают, есть такое правило, как бы, если видишь удава, надо прыгать ему в рот. Правило такое, правило лягушки. Если видишь удава, надо прыгать ему в рот.
А что тогда будет?
А тогда тебя съедят. Это правило всех конфликтных ситуаций. То есть это правило работает всегда и во всех конфликтных ситуациях. То есть человек видит удава, единственное, что ему в голову приходит, это прыгать ему в рот. То есть когда человек находится в конфликте, единственное, что ему в голову приходит, это лезть в этот конфликт и решать вопрос. То есть, другими словами, прыгать в рот удава. В этом заключается проблема. Потому что если бы ты мог решить этот вопрос, ты бы давно его решил, и конфликта бы никакого не было. Конфликт означает сила, которая сильнее тебя. Что такое конфликт? Это значит, возникла сила, которая вводит тебя в негатив, она сильнее тебя, она тебя уже сильнее, так зачем ты тогда с ней связываешься? Есть ведическая история такая. Одного царя обманули и свергли. Ну, не убили. Ему повезло. И он был свергнут, выгнан из царства. Вот. И он собрал войско и напал на того, кто его обидел. И как вы думаете, он победил, нет? Нет. Потому что карма у него была тяжелая. Его опять свергли. И опять он остался жив. Его разбили опять, выгнали из... И он спасся бегством, убежал. И он в отчаянии, в глубоком отчаянии, потому что реально, то есть человек просто осмеян судьбой, понимаете? В глубоком отчаянии человек начал просто бродяжничать, идти по свету просто вот так вот, понимая, что он не может свой долг царя выполнить в жизни. И он набрел на одно место, где... Ну, просто его кормили. И женщина... Она кормила, и он начал кушать, и там китри есть такое блюдо индийское, и ее подают горячим очень, оно так лучше переваривается. И рядом ему это, насыпали этой каши, вот дальше насыпали сыну, и женщина, которая кормила. И этот человек начал середины есть, очень горячий, и давился-то, и морщился, и середины, он всегда так его ел. Вот. И мальчик тоже начал повторять, маленький. И она ему говорит, ну что ты делаешь, говорит, вот царь вот этот вот, который там у нас, нашего государства-то, он говорит, как дурак, говорит, лез тоже в самое пекло, с середины китри ел, а надо было, говорит, кушать по краям. И говорит, кушать там, где остыло. Надо было кушать там, где остыло, собирать народ потихоньку вокруг себя. Если ты правдивый царь, народ же весь за тобой пойдет, и даже свергать не надо, того самого свергнут потом без тебя. Вот ты кушай китри-то по краям, что ты его ешь с середины? И он встал и пошел, даже не доел кашу, пошел собирать народ по краям. То есть он начал просто общаться с людьми, рассказывать то, что произошло. И буквально через несколько лет он... колотил огромную силу. Ему даже не надо было туда идти, потому что тот сам сдался и сбежал. То есть у него не было никаких шансов. Вот. Таким образом надо поступать и в конфликтных ситуациях. Обычно мы прыгаем в рот удаву и получаем в лоб. Потому что там невозможно ничего сделать. Конфликт означает уже сила сильнее тебя. Что нужно делать? Нужно по краям кашу есть, означает собираться с силами. То есть надо поехать куда-то на природу, отдохнуть, пожелать всем счастья походить, телефоны все отключить, ни с кем не ругаться. Надо выйти из ситуации, другими словами. Лучше всего это делать на природе, когда лес, он очень доброжелательная энергия. Там птички поют, там все доброжелательно настроено. Лес, именно солнечный лес, есть дремучие леса такие темные, туда не надо ходить. Надо ходить в такой лес, который в благости находится. Лес солнечный. Деревца не такие густые. Вот, полянки, цветы, речка. вот такое место. И надо желать всем счастья в этом месте. Надо быть в одиночестве и ходить, и не пускать злые мысли себе в голову в это время. Единственное условие – молиться, 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 желать всем счастья, не пускать злые мысли. И когда человек находится в таком состоянии, его как обволакивает эта энергия счастья, она делает его глубоко успокоенным. То есть он чувствует такое глубокое спокойствие. Вот. И когда он почувствовал это глубокое спокойствие, дальше следующий шаг какой? Следующий шаг – не лезть опять в удаву, в глотку. А следующий шаг – надо сесть и подумать в трезвой головой. Вот когда, вот само собой закончится это, должно закончиться это все, этот весь кошмар. Вот сейчас, через 2, через 3 месяца, через 5, через 10, через год. Когда он закончится, этот кошмар весь? Надо себе пытаться понять, представить. И в это время, когда человек более-менее успокоился, он не вышел из конфликта, а конфликт продолжается в полной силе. Просто он временно попал под влияние вот этих могущественных сил благости природы, вот, благочестивых людей. Такие в монастырях тоже такое настроение может быть. Человек уехал в монастырь и пожил там 2 недели, допустим, в храме в каком-то, в святом месте. В святом источнике покупался и успокоился ум, стало легко. И первое, что нужно сделать, надо подумать, а когда все закончится, когда? Допустим, мысль приходит, вот год еще надо мучиться, страдать. Не надо в пекло лезть. Надо стараться, значит, уже меньше дальше вот прямых отношений строить с тем человеком, с которым конфликт произошел. Первое, что нужно сделать, нужно зарядить позитивно всех своих друзей, потому что они тоже истощены от того, что происходило. Ты их всех третировал, там, пытался заставить помочь себе, они негативно уже настроились, и надо звонить друзьям или общаться с ними и говорить, а на самом деле ведь этот человек хороший, на который разозлился, просто я не могу его считать хорошим, потому что у нас такие отношения. Но он на самом деле хорош. Надо вот их заряжать позитивизмом, и свой, как бы, своих близких, свой лагерь сначала обратить в позитивную сторону. Дальше следующий этап. Надо общаться с теми, кто на той стороне находится, но с теми, кто к тебе ближе. И пытаться им объяснить, что ты настроен хорошо, что ты не против того, что произошло, что все нормально. Отпустить ситуацию означает согласиться с ней. Сказать, ну да, там ушел от меня близкий, ну изменил, ну я заслуживаю это, я вот лекцию послушал, оказывается, изменяют-то не зря, значит, я не любил там и все прочее. То есть оправдать ту сторону. Сказать, что это правильно все по отношению ко мне. Попытаться саму это понять, тоже немаловажный вопрос. Потому что всегда правда-то бывает в конфликте двояко, и там тоже есть правда. И правда она, это правда не совсем правда, и там. Потому что когда у человека совсем правда, он вообще не видит ни того, ни другого лагеря. Он просто любит и все человека, который с ним в конфликт вступил, и не обращает внимания на его поведение. Это очень высокий уровень сознания. Вот, поэтому у всех всегда в конфликте есть своя правда. И первое, что человек должен сделать, научиться уважать эту правду чужого человека, другого человека. Его правда вот есть она, надо ее уважать. Конечно, принять ее невозможно, но уважать можно научиться. И когда ты ее начинаешь уважать, то ты не будешь ее говорить, свою правду навязывать своим друзьям. И не будешь навязывать свою правду, тем более не будешь навязывать тем людям, которые на другом лагере находятся. Ты будешь оправдывать ту правду, которая идет с той стороны. И тем самым позитивно настроишь по отношению к себе тех, кто более-менее ближе к тебе с той стороны. Как бы. Но вот дальше, вроде бы закономерно, надо дальше идти вперед и общаться с теми, кто сильнее негативно настроен. Вот здесь есть определенный барьер. Дальше нос не всегда нужно сувать, потому что там может быть такая сила, что она тебя смоет. Дальше надо просто находиться вот в этом состоянии, не общаясь с тем источником своего конфликта, не общаясь. Находиться в состоянии позитивизма и держать его в своем уме. Желать счастья этому человеку. Не надо дальше вызывать общение. В общение вызывать не надо, потому что не время. Если конфликт на высоте, там сила огромная, она сметет весь твой позитивизм и опять вызовет опять проблемы.
То есть это только на расстоянии можно?
Да, человек должен держаться изо всех сил, ему будет хотеться выяснить отношения любой ценой. Любая поправка психическая, он опять в бой, то есть он прорвется выяснять отношения, но надо в это время ждать, желать счастья человеку. И в тот момент, когда потеплеет, он почувствует это в сердце. Вот знаете, вот как будто стена опускается вниз, как будто дождь проходит, как будто тьма рассеивается, как будто запах плохой уходит. То есть такие симптомы вот внутри возникают, что все отпускает, ситуация отпускает, что и она не такая, как раньше. И вот когда она отпускать пошла, вот тогда уже время приходит. Чуть-чуть надо подождать, и время приходит какого-то общения, непрямого. Как дела? Там цветочки принести, под дверь положить, поздравить с днем рождения. Хорошее в это время праздник, праздника им поздравлять. Вот. А что-то такое незначительное делать, не связанное с ситуацией. И смотреть на реакцию. Если реакция негативная, надо ждать дальше. Если реакция теплая, позитивная, опять надо стараться не выяснять отношения, а дальше какие-то шаги позитивные. Я говорю, идеальный вариант. То есть тем людям, которые способны на это реально люди подвига. То есть они действительно способны с Богом быть связаны. Но в основном люди не выдержат. Они опять лезут выяснять отношения, чуть получше стало. И слава Богу, если карма не такая тяжелая, все, мирятся, люди сходятся. Но если карма очень тяжелая, чуть получше стало, ничего не получается. Бывает так, что близкий человек уже нашел себе кого-то, и он живет с другим человеком. А надо ждать. Почему надо ждать? Потому что если ты привязан, если ты не чувствуешь, не отпустил, тебе легче не стало, значит, карма твоя-то не закончилась, надо продолжать молиться Богу, ждать. Лезть не надо, уже другая семья, все, зачем ее разрушать, пускай она будет. Вот, бывает, она сама разрушается, человек возвращается назад в ужасе, бывает такое. Бывает, семья сохраняется и тебя отпускает, ты успокаиваешься, и в твоем сердце такое спокойствие, что все нормально, что так и должно быть, что все отработано. Тогда ты найдешь себе хорошего человека. Но ни в коем случае не надо бросаться в омут других отношений немедленно, когда у тебя на сердце тяжело, ты любишь другого человека. Некоторые люди пытаются запить это, занаркоманить, запить, или другие отношения построить. Они эти отношения, во-первых, не будут счастья, не принесут, потому что они не в то состоянии создаются. Во-вторых, запить это наркоманить, это вообще самоубийство. То есть ты вообще отношения уничтожишь тогда. Пьянство и любые вредные привычки – это нож в свое собственное сердце. То есть отношения будут полностью уничтожены, если ты не остановишься в этом. То есть если ты понял это сейчас, вот после этой лекции, надо прямо сейчас остановиться. Надо перестать пить, там, курением сбивать стресс, там, конфликт. Или еще какими-то развлечениями, там, развратом, допустим. Это уничтожение отношений. Мы уже в самом начале лекции об этом говорили. Надо победить с помощью молитвы, победить с помощью своего настроя, своей силы, с помощью честного способа победить, а не с помощью, того, что вроде бы как бы облегчает жизнь. Вот, то есть, вот этот метод осады, он здесь очень правильный. Этот метод кушать китри с краю. То есть постепенно съедать проблему. Не там, где горячо, а постепенно там, где остыло. Там, где попрохладнее. Это очень важно знать. Конечно, если есть старший между ними, между этими отец, мудрый отец, мудрый наставник, или мудрый человек, любой мудрый человек между ними, если находится. Он и с тем, и с другим. Это благословение свыше. Надо пасть в ноги к этому наставнику и попросить помощи. И он действительно может помочь. Он позовет того человека, скажет ему, не может ты с ним жить, не бросай, подожди пока. Подожди, не значит, что он плохой человек. Ты пока не знаешь этого. Надо ждать. Время покажет, твой человек не твой, там все, наставник, то есть он всех милостивит, скажет, ты жди, а ты успокойся, молись, как будет, вот так и будет, молись, будет, Бог даст, вернется этот человек и так далее. Когда наставник старший ведет себя правильно, благоразумно, то он никого не растаскивает. Даже если люди страдают, он понимает, что это так надо, судьба так должна, так сделала. И он тоже ждет сам, тоже молится за ситуацию. Если люди не могут быть вместе, они успокаиваются и расходятся. Если люди могут быть вместе, они успокаиваются и сходятся. И все происходит так, как надо, само собой. Поэтому старший, который помогает сразу двум сторонам, это благословение свыше всегда. Если старшие настраиваются на одну какую-то сторону, ему жалость сердца, допустим, часто бывают женщины, которые в отношениях очень сильно страдают в конфликте, они жалуются старшим, очень искренне, с голосом отчаяния в сердце. И старший как бы естественным образом занимает позицию женщины такой, отчаявшейся. Они помогают ей, нет, как вы считаете? Вот ваше мнение.
Нет, наверное.
Может, помогают? Надо... Они же жалеют ее, успокаивают, говорят, ну, не ладно, не твой человек. Ну,
тогда у нее ничего не изменится, она так и останется на этой позиции, обиженной и брошенной.
Но она же найдет себе другого хорошего человека. Вот сейчас не получилось, потом она все у нее будет хорошо. Найдет себе хорошего человека, ведь она же обижена, она унижена в отношениях.
Ну, мы об этом уже говорили сегодня, что карма вернется, если она не отработана.
Да, к сожалению, это так. Поэтому старшие должны быть очень трезвыми. Они должны впадать в позицию двойственности, потому что в отношениях часто женщина больше отрабатывает карму. А мужчина часто отрабатывает больше карму вне отношений. Женщина страдает в отношениях, потом бросает. Мужчина страдает, потому что его бросили. Сейчас так бывает. Похоже, такая знакомая схема. Но женщина, отстрадав, бросает, создает новую карму. Она бросает и рушит жизнь другого человека. Таким образом, она поступает неправильно. Поэтому, чтобы женщина не бросила, ее надо успокоить. Старшие должны занять ее позицию. Но надо ей сказать, ни в коем случае не бросай. Ни в коем случае. Просто отойди в сторону, поживи одна. Ни в коем случае нельзя рвать отношения. Надо просто остыть, успокоиться, попытаться все решать. Если Господь не хочет, Он сам все решит. Он сам увидит, что отношения невозможны, и закончит их. Это очень важно понять. Вот именно как правильно поступать, как старшие должны вести себя. Если старшие так себя не ведут, они полярно настроены. Не дай Бог с такими старшими дальше общаться. Это все, это проклятие. Проклятие свыше. Значит, человек обречен поступить неправильно. Потому что вера же в кого? Мы верим в старших только, мы не можем в себя верить. Мы верим в Бога, в старших, в святых людей. Это, на этом наша жизнь основана. Иногда старшие сами не хотят того, так поступают. Это уже, значит, так предначертано, что-то злое произошло такое, ужасное. Вот. Так или иначе, как бы судьба ни повернулась, мы должны стоять на своем. Даже человек унижен 10 раз, все отвернулись от него, и старшие против отношений, и сами люди, и все, то есть все рушится. Надо стоять, надо все равно пытаться их сохранить любой ценой.
А существуют какие-то сроки? Нельзя предугадать, сколько это продлится?
Можно почувствовать это внутри сердца, но когда заканчивается плохая карма, облегчение немедленно наступает, в этом нет никакого сомнения. Легкость сердца, радость, ощущение, что все прошло, что все хорошо, что так должно и быть, и что нет никаких проблем.
Даже несколько лет может пройти.
Да.
Или десятки.
Испытание может быть разным человек. Но не десятки однозначно.
Нет. Вот это я и хотела услышать.
Нет, это обычно такие вещи отрабатываются за год, за два, ну максимум за три. То есть они всегда столько отрабатывают, сколько человек может вытерпеть. Никогда не бывает так, что человек должен 10 лет ждать, пока он отработает карму и другого человека встретит. Нет. И бывает и так, если человек может 10 лет вытерпеть, понимаете? Но если человек не может этого вытерпеть, никогда так не бывает. Нам испытания даются по нашим плечам, понимаете, всегда. Вопрос заключается в том, хотим мы их нести на своих плечах или нет. Это тоже другой вопрос. Есть какие-то простые правила в преодолении конфликтов, которые я хочу сказать сейчас. Мы основное обсудили, это важно. Самое важное мы обсудили. Теперь есть простые правила. Первое правило. Всегда родители твоего близкого человека склонны негативно относиться к тебе. Если идет конфликт, это закон. И ты не должен обвинять родителей близкого человека в том, что они так настроены. Потому что эгоизм их сильнее их здравого смысла. Они не Но если у родителей здравый смысл сильнее, то они не будут негативно настроены к тебе. А наоборот, будут позитивно к тебе настроены, несмотря на то, что твой ребенок конфликтует с близким человеком. то есть твоим ребенком, то есть этот человек с твоим ребенком конфликтует. Такой родитель действительно мудрец, потому что это признак мудрости, если родители могут не впадать в двойственность, несмотря на то, что униженное свое твое дитя, это очень высокий уровень мудрости. И такие родители редко встречаются. В основном все занимают позицию своего ребенка и тащат его на себя. Поэтому первое правило в конфликте. Надо пытаться настроиться хорошо по отношению к родителям близкого человека, желать им счастья, но не надеяться, что они оттают. То есть они будут все равно как бы с внешней говорить все хорошо, а внутри у них все равно будет наклонность к своему ребенку. И не надо сильно их в этом винить, хотя хочется. Но это такова природа родителей. Они не могут быть против своего ребенка, правильно?
Может быть, с ними тоже на время прекратить отношения?
Это факт, это факт. Не надо в центр каши лезть. То есть надо подальше держаться от всех и жить больше духовной жизнью в это время. Стараться переключиться на что-то духовное, духовное общение, отношения и так далее. Многие люди не доживают до этого, потому что они не верят, что там может что-то успокоиться. Когда человек хоть раз почувствовал вот этот вкус, что он закончил, плохие отношения закончились, что счастье пришло к нему в сердце, он уже дальше всегда будет сражаться за свои отношения. Этот вкус надо почувствовать хоть раз в жизни. Кто почувствовал, должен смело об этом сказать, что это так. Что сражение всегда дает победу. Всегда. То есть все утихомиривается, все успокаивается, и в сердце приходит радость. Если ты действительно добиваешься дхарму, то есть сражаешься за дхарму. Не хочешь разрывать отношения, разрушать семью, а хочешь бороться за нее. Это важно. Знать всем, что это так. Итак, первое правило. Надо пытаться хорошие отношения, думать хорошо о родителях, но не надеяться, что они займут твою позицию. Правило второе заключается в том, что всегда конфликт связан с каким-то плохим периодом жизни. Всегда. Есть 9 основных планет, которые влияют на нас, и 9 основных типов конфликтов. Первый тип — это Луна. То есть планета, которая дает близость, интимность, глубину в отношениях, родственность. Глубина, интимность, близость, родственность закончилась в отношениях в какой-то момент. Наступил холод, отчуждение, отторжение, нет глубины. Значит, конфликт по Луне. То есть это значит, что надо делать прямо противоположное. Пытаться вызвать себе тепло по отношению к этому человеку. Любя Бога, молиться Ему, чтобы молиться Богу, чтобы Он теплоту вызвал у тебя в сердце, теплоту к этому человеку. И дарить Ему тепло, независимо от того, отдает назад или нет. Когда ты даришь тепло близкому человеку, здесь есть такой феномен. Если ты даришь тепло, ты будешь чувствовать удовлетворение, даже не чувствуя тепло от него. И отношения будут сохраняться. Но если ты восстал, ты не чувствуешь тепло, холод идет в отношениях. Ты думаешь, о, мы несовместимы. Все, значит, ты сделал крест на отношениях. Поставил крест. Это твой крест, это не того человека крест, а твой. И тебе придется его уже отрабатывать. То есть холод возник в отношениях, надо молиться Богу, дарить тепло. И быть удовлетворенным тем, что ты делаешь сам. Потому что в это время вера появляется на самом деле, что этот холод, он не бесконечен, что когда-то оттает лед, сердце близкого человека повернется к тебе, хотя это зыбкое состояние на самом деле, потому что Луна — главная планета в семейных отношениях. Человеку кажется, ну как это, когда это оттает, неужели это реально произойдет, у него нет такой твердой уверенности, но 100% если теплота была, она значит вернется назад, в этом нет никаких сомнений. Это 100% факт. Никогда ничего не бывает бесконечным. Вот. Вторая планета — Солнце. Нет уважения у женщины к мужу. Нет уважения. У мужчины нет возможности заботиться внутренней. Он не знает, как вот делать. Не хватает у него силы внутренней. Времени не хватает на работе. Все там туда-сюда. Нет возможности внутренней уделять жене время. Заботиться о ней. Нет уважения к мужу. Конфликт по Солнцу. Точно так же. Надо через силу заботиться. Вот интересный феномен такой для всех мужчин, говорю. Нет склонности заботиться о женщине. Просто делаешь чисто вот, потому что вот как обязанность. Цветы приносишь, улыбаешься, говоришь «люблю». В сердце, допустим, особо ничего нет. Вот делаешь, заботишься о женщине без, без этого. Она все равно растает. Вот по-любому, хоть ты принес цветы с сердцем, хоть без сердца, она тебе сама это сердце покажет твое, когда ты цветы принес. Правильно или нет? Есть такое дело?
Ну, все равно приятно, да. Конечно.
Она покажет тебе это сердце, скажет, ты такой молодец у меня, и там обнимет. Если не показала тебе сердце твое, не обняла, цветы принес, а их поставили в вазу, забыли, значит, реально идет конфликт по солнцу. Значит, нет, ты заботишься, тебя все равно не уважают. Говорит, да это метелка, вообще цветы плохие. Такие цветы не надо женщинам носить, надо другие носить. Вот, а тогда в этом случае надо молиться Богу и просить у Бога, чтобы все было хорошо. Чтобы ты научился заботиться о своем близком человеке, не желая, не желая уважения к себе. Или, допустим, женщина, если действует, она должна подумать, я хочу уважать своего мужа, независимо от того, заботится он обо мне или нет, не имеет никакого значения. Просто я хочу его уважать, потому что так я должна делать. Это мой долг перед Богом. И она уважает, несмотря на что, своего мужа, и дарит ему это уважение. Вот. Следующее, конфликт по Марсу. Раздражительность сильная, невозможно общаться. Вот только начинаем говорить, сразу гнев. То есть раздражительность, вот это. Следует знать, что конфликт по Марсу связан часто с необузданными половыми отношениями. Надо, во-первых, отстраниться, прекратить половые отношения излишние. И, во-вторых, надо понять, как себя вести вообще, что такое Марс, это мужская планета. Означает, женщина должна, если она злится, должна плакать, а мужчина, если злится, должен сдерживать свой гнев, должен как бы понять, что перед ним слабое живое существо, а не сильное. То есть должен благородно себя вести. То есть мужчина, когда злится, должен благородно, должен говорить, ты такая сякая у меня. То есть он не должен вот таким тоном, то есть он не должен проникать в природу женскую, пытаться ее уничтожить, а должен ее как-то настраивать так, что должен объяснять свое могущество, можно, допустим, мужчине в гневе, объяснять свое могущество, говорить, что ты там, не надо угрожать ничего, просто как бы обвинять можно. А женщина может плакать жалобно, но она не должна агрессивно себя вести. То есть плакать можно же и агрессивно. То есть это надо правила поведения при конфликте по Марсу. Но самое главное правило, это когда конфликт по Марсу идет, поменьше общаться надо. Просто реально расстояние друг от друга держаться какое-то время, когда вот этот гнев, он достаточно быстро, конфликт по Марсу проходит в течение нескольких месяцев. Надо подержаться друг от друга, остыть, и все будет нормально. Здесь опасность конфликта по Марсу заключается в том, что он бурно очень течет, если быть вместе в это время, и быстро проходит, если быть раздельно. Поэтому надо подождать просто, самое правило лучшее здесь в этом случае. Конфликт по Венере означает, женщина перестает чувствовать тепло от мужчины, он ее гладит как по штукатурке, то есть нет никакого удовольствия, нет никакого тепла от него. Холод абсолютно, то есть нет никакого счастья от ухаживания близкого человека. Мужчина не чувствует от женщины тоже ничего. Он не чувствует, что она рада ему, что она счастлива с ним там, и так далее. Конфликт по Венере, когда наступает, не нужно делать то, что не вызывает счастья. Опять правильный способ отстранения. То есть надо желать счастья, заботиться по-другому. Как-то есть же разные виды забот. Можно вместе молитву читать, можно вместе выполнять свой долг. То есть надо переключиться на другие отношения, интересные отношения, чуть-чуть так подальше от них держаться, чтобы постепенно возникло притяжение. И даже просто подальше, находясь друг от друга, возникает постепенно притяжение. Это важно. Дальше конфликт по Меркурию означает... Конфликт по Юпитеру означает, общие интересы пропали в жизни. Вот вера в человека пропала близко, общие интересы с ним. Расходятся интересы, вера в него пропадает. Очень опасный конфликт. Надо попытаться молиться Богу о том, чтобы принять интересы близкого человека. Допустим, вера стала разной. Кто-то мусульманин, кто-то христианин. Надо, женщина должна молиться о том, чтобы принять взгляды мужа. А мужчина должен молиться тому, чтобы не сильно осуждать вину жену за то, что она приняла другую веру. То есть постепенно конфликт любой, по любой планете проходит. Конфликт по Меркурию означает логически размышлять не можем вместе. Не можем, начинаем общаться, общение не дает результата. Мы не договариваемся. Конфликт по Меркурию. Отстранение опять такой же принцип. Молитва, чтобы гармония какая-то возникла в семье. И пытаться, без, не договариваясь, жить. То есть какие-то приятные вещи делать друг другу, под другу по Венере, там, стараться тепло разруливать споры по Марсу, стараться общие взгляды на жизнь, идеи какие-то найти, идти, там, не разговаривать друг с другом вперед. То есть подождать, не надо вот пытаться опять в рот туда уйти, куда упрыгать. Не надо вот давай с тобой опять поговорим, попытаемся логику восстановить. Не надо. Там тяжелая карма, конфликт уже возник. Надо отстраниться и пытаться быть счастливым как по-другому. Ведь много планет, много видов отношений. И не по всем же конфликт идет, правильно? Вот, дальше конфликт по Сатурну означает, не можем жить вместе, работать вместе, устаем друг от друга. Вот встретились дома и усталость наступает. Невозможно быть рядом, устаешь от человека. Ну, не будьте рядом, немножко отстранись, там, поживите раздельно. Попытайтесь как-то дружить на расстоянии, любить друг друга. То есть вот такие по разным планетам конфликты. По Раху конфликт означает грубость. Хочешь грубить с близким человеком. По Кету конфликт означает хочешь от него уйти. Есть вот такие виды конфликта. Все они решаются однотипно. Нужно отстраниться, нужно любить на расстоянии, нужно желать счастья. Как только позитивизм в твое сердце придет, значит ты уже пересилил свою карму плохую. Надо ждать, когда это сделает близкий человек. Он от тебя эту силу позитивную пойдет, у него совесть начнет мучить. Угрызения совести пойдут, значит, когда-нибудь вернется. Когда человека угрызение совести, он же не может бросить, потому что совесть нас ведет вперед по жизни. Или бессовестность. Но по-любому, если ты совестливо настроен, то твой человек и позитивно, твой человек близкий не уйдет, он как магнитом его будет тянуть, он не сможет от тебя уйти уже все. Но если ты не можешь настроиться правильно, позитив, ты, допустим, совестливо и негативно настроен, не приблизишь близкого человека. Или позитивно, но бессовестно. То есть делаешь ты позитивно, хорошо ему желаешь счастья, а сам делаешь все, что хочешь, там изменяешь кому-то, тоже не вернешь. Поэтому надо вот как-то вот победить себя сначала в конфликтных ситуациях, потом придет победа над ситуацией. Но не надо никогда побеждать близкого человека. Это является той опасной, тем опасным путем, который выбирают многие, который всегда приводит только к одним поражениям. Вот, в принципе, так как я основную тему-то раскрыл, может, у вас какой-то вопрос, Ирина, возник по этому поводу?
Вопросы? Ну, может быть, у наших слушателей есть вопросы? Я напомню телефон, по которому они могут позвонить. 8-909-933-77-09. И можно позвонить нам по скайпу. Кнопка находится на странице Аюрведа Радио.
Да, звоните, может, у вас какие-то вопросы есть, очень интересно будет пообсуждать. Не стесняйтесь, мы не кусаемся.
Олег Геннадьевич, а если нет возможности жить раздельно, то есть маленькая квартирка и...
Ну, раздельно же не обязательно жить, значит, тела разделяются. Просто не вмешиваться в жизнь близкого человека, желать ему счастья, договориться, что давай как-то вот не будем трогать друг друга какое-то время. Если близкий человек тебя трогает, можно его не трогать самому, паритет держать. Все равно это помогает по-любому. Остывает чувство, легче становится. Может даже лучше не раздельно, потому что притяжение, близко находится человек, притяжение может пойти в какой-то момент любой.
У нас есть вопросы по почте.
Давайте тогда по почте
сейчас
будем
общаться.
Не кто-то боится звонить.
Пока звонков нет, да. Мы можем прочитать здесь вопросы.
Но это вопросы, не связанные с лекцией. Но это тоже конфликт, это проблема. Здесь совершенно анонимный вопрос. Мы тогда такие тоже будем отвечать. А прочитайте, пожалуйста.
Уважаемый доктор, что вы посоветуете невинной девушке, которая из-за страха перед физической болью боится вступить в близкий контакт со своим любимым и желанным мужем? В браке только 9 месяцев.
Здесь бывают два варианта. Первый вариант — страх просто из-за того, что не было близости ни с кем, и есть какая-то прошлая карма, которая означает, что в прошлом был какое-то или изнасилование, или в прошлой жизни даже, возможно, или просто опыт какой-то отрицательный близких отношений с мужчиной. Вот, в прошлых жизнях. Это может отпечатать на след на тонком теле и вызывать такой дикий страх перед мужем, может возникать у женщины. Такое бывает. В этом случае нужно работать с психологом. То есть, но психолог не должен быть маньяком сексуальным. То есть, этот вопрос интимный достаточно. Лучше женщина, чтобы была психолог. Не лучше, а это единственный, пожалуй, выход. То есть, женщина должна настраивать. Она должна объяснять, как с мужчиной себя вести, почему страх возникает, как его преодолевать, что там нет никаких проблем на самом деле, что все будет хорошо и так далее. Второй вариант. Страх возникает в результате того, что действительно, реально, женщина знает о том, что у ней была боль. Или она, допустим, как-то испытала эту боль физически, допустим, не от отношений, а просто какие-то варианты были у ней в жизни, какие-то случаи. Она испытала эту боль и знает, что если, допустим, будут интимные отношения, у нее возникнет боль обязательно. И она испытывает страх от этого. Это значит, что она больна. То есть дело в том, что это определенный вид половых расстройств у женщины, когда возникают спазмы и боль при половых отношениях близких. Это лечится, однозначно лечится. И, по крайней мере, у нас вот в центре «Мы камнями» очень быстро лечим эту проблему. И мы можем снять спазмы. Вот в отношениях с близким человеком боль вот эту всю можно снять. Кстати, эти спазмы не указывают на то, что уж слишком какая-то сильная несовместимость есть. Просто это действительно болезнь. И, кстати, она, если, допустим, близкий человек очень ласково относится и там сразу не вступает в интимные отношения, а сначала женщине дает то, что ей больше всего нужно, это любовь, там целует ее, обнимает и так далее, тогда в этом случае вероятность спазмов уменьшается очень сильно. Но иногда бывает, что как бы женщина из себя муж не вел, все равно у нее боль при отношениях. Значит, она больна просто, ее надо лечить. У нас есть такие методики, которые позволяют камнями фактически полностью уничтожить эту болезнь. То есть реально боль больше не возникнет, если все правильно сделать. Я думаю, что такой же эффект дает масляный массаж, если масло правильно подобрано. Такой же эффект может дать иглоукалывание, если правильно специалист его делает и знает, что ему делать. Такой же эффект, возможно, могут дать травы, но я не уверен насчет трав, потому что, хотя возможно, потому что травное лечение надо здесь очень сильно проводить. Это менее сильный метод. Иногда мудрые могут помочь в этом случае, комбинации пальцев, иногда могут помочь мантры, но опять же это все надо проводить очень профессионально. То есть это лечится, это единственное, что могу сказать. Если этот страх связан чисто с психическим состоянием, то здесь нет смысла думать, пытаться и самостоятельно его преодолеть, это невозможно. Надо идти общаться с какой-то женщиной, которая будет реально иметь силу поменять психику, то есть будет очень глубоко менять психику своим общением. Это может быть психологи какие-то связанные, которые люди психотренингом занимаются и так далее. То есть надо просто общаться с такими людьми и решать вопрос, а не ждать чего-то. Следующий вопрос.
Вопросов пока нет. Пожалуйста, звоните. А через несколько минут у нас будет консультация доктора.
Уже мы будем говорить уже о других вещах. То есть просто люди пишут нам письма с своими уже жалобами, мы будем на них отвечать.
Звоните по телефону 8-909-933-77-09.
А по поводу лекции на этом мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.